говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час пресс», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Татьяна Дьяченко Юмашева выступила сразу в нескольких средствах массовой информации с оценками событий 15-летней давности. Она дает интервью и ведет свой блог в интернете. С чем связана повышенная медийная активность дочери первого президента Российской Федерации? Каким был истинный статус кво членов семьи, как с большой буквы, так и с маленькой, Бориса Ельцина в годы его правления? Ваших мнений по ходу нашего сегодняшнего разговора мы ждем на номер 660-1055, это пейджер. СМС шлите на номер +7 903 743 2801. Во второй части программы мы включаем телефон прямого эфира. А сейчас я представлю с огромным удовольствием наших гостей. У нас в гостях политик, депутат Государственной Думы, который только что вернулся из своего округа. Как выясняется, он последовательно туда ездит, в Тулу. Александр Коржаков, здравствуйте. Писатель, автор мемуаров об эпохе Бориса Ельцина. И с нами журналист, соавтор романа «Заложник», который содержал ту версию, будто к дочери президента Российской Федерации должна перейти должность папы, Эдуард Краснянский. Здравствуйте, Эдуард.
Добрый день.
Я должна, вот, порадовать, может быть, просто проинформировать наших слушателей, что та книга Эдуарда Краснянского и Александра Смоленского, которую мы обсуждали в рукописном варианте, а она посвящалась побегу Михаила Ходорковского из тюрьмы, версия была выдвинута, что сбежит Михаил Ходорковский и отомстит Путину, который его в эту тюрьму затолкал, вышла, вот она лежит сейчас в кожаной, ой, в кожаной, говорю, обложке, в карте. Тонном. Уже я просто привыкла, что она в печатном.
Не в подарочном.
Да-да-да. Она уже не в виде листов передо мной, а вот уже настоящая книга лежит, она вышла. Но почему я так торжественно об этом говорю? Потому что Эдуард по секрету сообщил, что те замечания, которые нами были с вами, уважаемые слушатели, были сделаны по ходу того обсуждения, были внесены в эту рукопись. И она вышла уже с замечаниями, которые были учтены авторами по ходу нашего эфира. Правда?
Все правильно сказать. Восстание вассала стало лучше.
Да, восстание. Мы усовершенствовали вместе с вами восстание вассал. Итак, вышла эта книга. Но мы сегодня пригласили Эдуарда Краснянского как автора совершенно другого романа, старого, «Заложник». Опять же, я еще раз подчеркну, в котором придавалось особое значение фигуре дочери первого президента Российской Федерации, поэтому он у нас в гостях сегодня. И я хотела бы, Эдуард, чтобы вы вместе со мной, может быть, даже напомнили эту канву. Можно так сделать. Я напомню, вы меня поправите. Нет. И мне просто интересно, почему вам пришло в голову делать ее президентом? А смысл был в том, что семибанкирщина, не будем употреблять термин, несколько влиятельных людей, политиков Российской Федерации собрались, и все это было накануне назначения преемником Владимира Путина, собрались и составили некий меморандум, что да, на какое-то время мы вынуждены передать власть чужому для нас человеку. Мы не уверены, поддержит ли он те принципы демократии, которые вот мы исповедуем, наша группа товарищей. И для того, чтобы все-таки гарантировать жителям Российской Федерации, гражданам Российской Федерации соблюдение этих принципов, мы фиксируем, и преемник это подписывает, что если у него дела пойдут не так, и вообще в очень ближайшее время, власть перейдет дочери первого президента Российской Федерации, Татьяне, ну, на тот момент Дьяченко, сейчас она Юмашева.
До этого Хайруллина, до этого Ельцина.
До этого Ельцина, до этого...
Ну... Хайруллина, да. Борис Николаевич очень не хотел, чтобы его внук стал татарином. Вот, поэтому Борис Хайруллин стал Борисом Ельцином.
Ага, все понятно. Вот, ну, несколько фамилий, но мы останавливаемся на двух последних. Дьяченко просто привычный.
Хотя очень порядочный отец Хайруллин.
Ага, вот, это Александр Коржаков уточняет, что один из отцов был вот Хайруллин. Итак, Эдуард, почему придавали такое значение фигуре Татьяны Дьяченко? Сейчас-то мы будем выяснять, откуда сейчас у нее эта активность, да. А тогда почему?
Ну, я не буду говорить за нас обоих, мы все-таки два соавтора, но в принципе...
Только ваши.
И Смоленский, я считаю, что в принципе Татьяна Дьяченко тогда, тем более, что стало модным премьеров в других странах, так сказать, назначать и выбирать, так сказать, женщин. Мы подумали, почему в нашей стране, чтобы не проявилась вся женщина? Мы все любим женщин, и женщины достойны. Татьяна молодая, дочка президента. На то время особо ничем себя, на мой взгляд, не скомпрометировала. Поэтому, значит, она была как бы выбрана той самой дамой, ради которой заварилась вот эта, так сказать, история с меморандумом, и что почему бы ей не стать президентом. На самом деле, ее фигура там не самая главная, далеко не самая главная, но тем не менее, вот она.
Но самое интересное, что у вас по книге, тут я обращусь к Александру Васильевичу за справкой, она у вас лишена вот этих вот амбиций политических. Она выходит замуж, ну, в очередной раз. У нее появляется новая семья, и ей уже не до этого. И она как-то ей неуютно, некомфортно. И даже у вас на обложке книги дается ее слова. Да. Это как какой-то у вас вот даже вынос есть, что да, оставьте меня уже. Александр Васильевич, вам тогда, когда вы познакомились, казалось, что этот человек с амбициями, с политическими, на тот момент, на момент знакомства?
У нее амбиций не было никогда. И сейчас я думаю, что это просто какая-то болезнь ее поразила, наверное, связанная с физиологическими особенностями женского организма в 50 лет. Вот. А вот та идея, которую, значит, пропагандирует в этой книге, значит, Эдуард, она, в общем-то, витала тогда, потому что я еще в 97 году написал, что Чубайс в своем окружении сказал, что эта девочка очень интересная, она внушаемая, можно попробовать сделать из нее президента. То есть это было еще в 96 году.
Вот, и она, и вовсе они, это не художественный вымысел.
Абсолютно, да. Они думали, ну, просто ума, конечно, там не хватило. Первый проброс был, когда она после выборов попробовала сделать интервью с Киселевым, но это было жалкое интервью, потому что она боялась оторвать глаза от телесуфлера. Вопросы были самые банальные. И, в общем, конечно, я думаю, что были разочарованы все те, кто ее на это интервью подвигали. Вот, и почему только сегодня, через 15 лет, она вдруг разродилась в политику. Думаю, что здесь вот одна причина, что я вам сказал. А вторая, видимо, уже ей надоел очередной муж. Она, как правило, от каждого мужа имела по законному ребенку, потом всех бросала. И вот Юмашев как бы сам, чтобы чем-то ее отвлечь, то, что, наверное, уже женщина, когда у нее такое, меньше хочется секса, а больше что-то такого высокого. Вот, наверное, ей в политику захотелось. Он ей предложил вот эту игрушку. Потому что фактически язык, которым она оперирует в своем блоге, это не ее язык. Я очень хорошо знаю ее язык. Она не очень начитанная девушка.
Ну, хорошо. Я перед тем, как уйти на анонс, все-таки скажу, что если бы все женщины в 50 лет вели себя так, как вы говорите, то просто отбоя бы не было от женщин-политиков. Вы довольно странную функцию особенностей женского организма придаете, какую-то роль
чрезвычайно высокую. Кстати, почему Александр Васильевич знает, что в 50 лет женщина не хочет секса?
Нет. Наоборот, некоторые хотят, некоторые не хотят, некоторые хотят что-то высокого. Так вот, видите, еще я не добавил, что началось все это не когда она на выборах шла, а когда она поработала в Кремле около Бориса Николаевича, когда в первом корпусе сидели только Ельцин, значит, Чубайс и, значит, начальник охраны тогдашнего Ельцина, и Татьяна, значит, Дещенко. И все, там в первом курсе больше нет кабинетов для чиновников, там остальные технические кабинеты и представительские, остальные все в 14-м корпусе. И ей показалось, что она действительно все рулит страной. Но ведь есть женщины, которые 100 раз, 1000 раз умнее ее, и не мечтают, чтобы их когда-то в Кремль взяли поработать. Поэтому ее эти амбиции, они, ну, не основаны ни на чем. Ну, что такое тебя будут выбирать от президента?
Но если мужчины...
Попробуй раз избраться сельским депутатом или районным депутатом. Попробуй.
Это мы продолжим сразу после анонса, но я только скажу, что, Александр Васильевич, вот вы уже увели наш разговор, я теперь вынуждена уточнять, потому что во имя интересов корректности по поводу детей. Хорошо. Вот вы говорите, бросают детей. Вот придется уточнять, потому что мы же не можем это так оставить.
Давайте анонс, потом...
Анонс, да. Потом, да, потом, пожалуйста.
Да.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». Мы обсуждаем повышенную медийную активность Татьяны Дьяченко, которую она проявила в последний месяц-полтора. Вообще все началось с огромного интервью ее журнала «Медведь». Я сразу скажу, кстати сказать, не объяснила, почему именно Александр Коржаков, потому что в адрес Александра Коржакова Татьяна Дьяченко сделала несколько выпадов, достаточно острых, и он сейчас вынужден, в общем, отвечать. Не он первый начал, хотя, может быть, он когда-то и начинал своей книгой, но в ответ на эту книгу он не получил никаких претензий.
14 лет
молчания. И вдруг на 15-м году вот он огреб по полной программе, извините за жаргон. Итак, у нас в гостях писатель, то есть два писателя, по сути, получается. Два писателя, Александр Коржаков и Эдуард Краснянский. Эдуард Краснянский также и журналист, и, может быть, Александр Коржаков уже тоже в каком-то смысле уже становится журналистом. И вопрос вам, уважаемые слушатели, как вы оцениваете тогдашнюю роль политическую членов семьи с большой и с маленькой буквы Бориса Ельцина, и почему сейчас некоторую активность проявляет такую даже повышенную активность члены этой семьи, которые молчали так долго все-таки, но это, я считаю, что это огромный срок. Пейджер 660-1055, смс ждем на номер +7 903 743 2801. Ну, Александр Васильевич, как женщина сразу должна сказать, что не очень корректный вами был допущен выпад по поводу бросала детей, так что вам, как крестному одного из детей, придется объясняться.
Объясню, конечно. Ну, первый раз набросила ребенка, когда ушла на выборы, а ребенок был грудной. Вот, и фактически бабушка его растила.
Второе, такое бывает.
Второе, это 4 года назад, когда еще Борис Николаевич был, слава богу, жив, мне позвонила директор специнтерната. Вот, и попросила телефон Бориса Николаевича или Наины Иосифовны. Я, в общем-то, давно с ним не общался, но телефон не проблема. Я спросил, для чего вам это нужно? Понимаете, уже полгода, как никто не приезжает к Глебу, который у нас находится на излечении, на содержании в интернате. Он очень скучает, все время вспоминает, хочет бабушку и маму, хочет прислониться к маминой груди. Вот. Два раза он уже убегал, мы его ловили где-то там на дороге, на остановках. Да, ему было 11-12 лет, мальчику, большой мальчик. Несмотря на то, что у него мышление 7-летнего, он слабовыми страдает, но это не освобождает ее от ответственности за него. Угу. Вот, я, конечно, дал ей все телефоны.
А папа что? Как? Это Дьяченко папа-то?
Папа Дьяченко.
А он согласился на то, чтобы ребенка...
Дьяченко, они так же, как Хайруллина, просто оттоптали от семьи. Они его просто вытоптали. Он в последние годы был брошенный, устраивался на работу, там даже некоторым моим друзьям пытался наняться. Ну, он был потерянный.
Но теперь-то мальчик в семье? Просто.
Не знаю. Ну, я в этой семье.
Да, мы не
я
будем
просто,
тут...
Она почему-то на своем интервью только Машу вспоминала. Забыла про Борю, забыла про Глеба, а только Маша. Маша, они там нянечка по-английскому, нянечка по-французскому. Я почему и согласился с Эдуардом, что, наверное, может, она ее готовит в принцессы. Сама уже поняла, что стара для роли там на трон. А почему бы не попробовать ее как подсунуть, как вот, допустим, у Саркази молодая жена, а почему нельзя сейчас? Новые веяния пойдут, и можно будет...
Но вы очень далеко заглядываете.
Должны думать о перспективе.
Да, мы сейчас, конечно же, оценивать и как-то комментировать вот эти семейные истории, но невозможно потому что не знаем ситуацию.
Но конфликт это в области кошка. Политической все-таки, да. А не в области личной жизни.
Давайте возвращаться к политику.
Я спросил, я вам ответил.
Да, я уточнил, вы сказали, я уточнил. Хорошо. Ну, я думаю, что если захочет Татьяна Дьяченко, потом, в свою очередь, ответит, она тоже ответит.
Мне очень жалко, что мы не можем сесть и на ринге, там, или у барьера, потому что у нас разные весовые категории, разные пола. Но если вы пошли в политику, то давайте...
Жестко. Вы так считаете, что...
Если человек хочет узнать все о себе, иди, пожалуйста, в депутаты, в президенты, все себе узнаешь.
Но она пока не пошла в политику.
4 срока уже депутат, причем высшего органа депутата, а не районного, и не городского, областного. и уже все давно себе узнал, больше, чем я до этого знал.
Угу. Хорошо. Я хочу рассказать слушателям, потому что не все читают интернет и блоги, и тем более блоги Татьяны Дьяченко, в чем именно она упрекает Александра Коржакова. А дело в том, что, и, кстати, и придает этому очень большое значение, потому что в одном из первых своих блогов она вот эту теорию Коржакова о том, что Лисовский и Евстафьев занимались чем-то непотребным, развенчивает и говорит, расскажу. И говорит о том, что прекрасно он знал, чем они занимаются, и все это было шоу. Они много раз выносили эти деньги. Ни одна избирательная кампания не проходит без наличных денег. И вдруг эта коробка. И вот раздуть такой скандал. Потом, в следующем блоге, она говорит, как хорошо, что расставлены точки над «и». И я вижу по комментариям, что люди верят все-таки скорее моей версии. Но я хотела бы, перед тем, как все-таки вы расскажете, что вы думаете о такой концепции...
Я хотел, чтобы на самом деле у меня свидетель есть, Соколов.
Давайте так,
начальник охраны Березовского.
Вот он, Коржаков, в течение всей предвыборной кампании внимательно наблюдал, как Лисовский, а также многие другие, десятки раз получали деньги в коробках из-под ксерокса, в коробках из-под пищи и бумаги, в других коробках, в кейсах, в том, с чем было удобно деньги донести и заплатить. Ничего другого и ничего нового не произошло и в этот раз.
Да.
Откуда такой шум гонтрара?
Именно из Кремля, прям из-за плеча Бориса Николаевича наблюдал, как Лисовский таскает деньги. Да ничего подобного. Просто доходила информация, что деньги просто разворовывают. И вот весь скандал, который подняли, это подняла Татьяна Дьяченко вместе с Березовским, вместе с Киселевым, вместе с Гусинским. И об этом написал Соколов.
Они подняли этот скандал,
начальник оттола охранного предприятия Березовского. Он это все правдиво рассказал вместе с записями, что было на самом деле.
Но скандал-то они подняли не из-за денег, а из-за того, что вы задержали людей, выносивших деньги.
Конечно, одного из любовников задержали. Конечно, забережевал сильно очень. Дело в том, что мы их именно не арестовали, как она везде пишет, а задержали. И задержали только для того, чтобы продемонстрировать Ельцину. Когда он нам сказал, ну что вы мне все, значит, бумажки подсовываете? Ну возьмите да поймайте их с поличным. Поймали на следующий день. На следующий, значит, никто их... И только для Ельцина это все была информация. Чтобы он обратил внимание, как его деньги воруют. Причем не только его. Ведь здесь же были задействованы бюджетные деньги. Ведь там же, помимо того, что Кузнецов дал 500 тысяч, это замминистра финансов, и чиновник Министерства финансов принес 38 тысяч. Это деньги не то, что кто-то там банкиры дали, бизнесмены там, или кто там у нас, цветочники, которые хотели, чтобы Борис Николаевич оставался. Очень многие деньги приносили. Но приносили в чемоданах их и разными купюрами. Так вот, действительно, деньги возили. Но вот возили вот те самые, которые приносили. Возила служба опасности президента по два бойца с оружием. И предупреждены были во всех портах, аэропортах, вокзалах. Довозили до места, до самых избиркомов, до самых маленьких вот эти вот деньги. А те, которые на артистов, это совершенно другая статья была.
Угу.
И Лисовский здесь, он в данный момент, я его вообще не ругаю, он был там шерпом. Деньги брал Евстафьев. Взял его, чтобы, между прочим, и тот держал эти деньги. А вообще-то он потом, когда написал жалкое объяснение, что он там отдавал артистам эти деньги, это трудно сказать, потому что на следующий день Чубайс заявил официально моему заместителю Георгию Ильичу Рогозину, что отдай деньги, деньги наши. И Рогозин ему сказал, подожди, ты же сказал, что это вам КГБ подсунуло. Парень, ты давай определяйся, чьи это деньги. Вот эти деньги так остались в генпрокуратуре, потом они были списаны в доход государства.
Вот я тоже опять же уточню, что
и
все
я
это...
Я еще раз говорю, скандал подняла она.
О том, что Чубайс...
Она, Березовский и компашка. А и Коржаков скандал не поднимал. Наоборот, была иллюстрация для Ельцина, что вот тот вот делает все с вами.
Угу.
Посмотри, Борис Николаевич.
А как вы себе представляете, должна была бы рассосаться эта история без скандала? Вот вы их задержали, а что должно было бы быть дальше, если
ничего,
бы они не поняли
должны,
скандал,
они должны,
не выступил
они,
Киселев
они
на телевизор?
Они так и так случилось, написали объяснение, их отпустили.
Ага,
их
вот
отпустили.
Так,
их уже 4 утра отпустили, и вопросов не было.
И что бы вы да этим продемонстрировали Ельцину? Что наличные туда-сюда таскаются?
Ельцин,
что бы вы, что он должен был понять этим задержанием? Да.
Да потому что она говорит, что деньги были подготовлены в службе опасности президента. Ничего подобного. Когда выборы только организовывались, я предложил что, схему, чтобы деньги были под контролем службы опасности президента. Не только мы должны были работать почтальонами, но и контролировать, куда идут основные потоки, а не вот те самые, которые мелкими купюрами и чемоданами.
Угу.
Вот. И Чубайс, который не не был членом совета, но он транслировал через Таню в его уши все. А Таня, значит, и чубайсовские мысли, и, естественно, Березовского, там Юмашев где-то сбоку бегал, вообще не было видно на выборах. Он, вернее, она уже выдавала это как папе. Это умные люди говорят, ни в коем случае нельзя службе опасности давать. И когда схему нарисовали выборного штаба, то место службе опасности было, ну, наверное, там, знаете, как 98-е. Что, и было мелкими буквами написано, что это вот контроль за финансами. Это смешно было. Деньги все проходили через премьер-министра, через его замов, через Бородина, через не Чубайса. Чубайс это потом, вот ему эти деньги отстегивали. И вот эти государственные деньги огромные, которые там и Берлускони присылал их, и значит, премьер-министр Тони Блэр, и значит, немецкий, и американец, все эти деньги слали. Они шли не через нас, они шли через туда. А я спросил, что если уже деньги контролируют, то... полностью, они так вот...
Все, все, которые есть на
избирательной кампании. Поэтому она врет, потому что она ничего не знает. Более того, ее же Ельцин выгнал, мало кто знает, выгнал во время кампании из Кремля, сказал, приказал мне отобрать у нее пропуск, чтобы она...
Приостановил ее членство.
Да. Я не могу, когда на меня врут. 15 лет молчал, сейчас начинает измышлять. Ельцина нет, спросить не у кого.
Я хочу спросить Эдуарда Красненского, почему вы считаете, Эдуард придает такое большое значение этой истории? Почему она стала такой символичной, эта коробка из-под ксеркса?
Я вообще не понимаю, вот почему такое большое внимание вот это, всей этой истории. Уже 90% населения забыли про эту коробку. Я помню.
98.
Не знаю, не уверена.
Забыли.
Спросим, забыли.
Когда будут
звонить.
Это слушатели те, которые как бы активны в жизни. Uh-huh. А основная масса, она и не знала, может, а если знала, то сейчас уже забыла. Но дело не в этом. Самый интересный Александр Васильевич. Ему не надо раскручиваться. Он как бы в политике не ребенок. И поэтому он невольно... как бы раскручивая, помогает Татьяне Борисовне вот перейти, может быть, перейти на новый этап ее жизни. Вот если на секунду предположить, что когда-то вот мы со Смоленским написали, вот предвидели эту ситуацию, то сейчас просто действительно ей 50 лет. Я не согласен, что она совсем как бы не...
Ну, давайте не будем на это.
Да. Поэтому я считаю, что у нас и мужчины, не бог весь, многие семи пядей во лбу. Поэтому как бы представить на секунду, что они вдруг, Татьяна, ей сказала, скучно жить или не скучно, но она оживилась, и она очень правильно ведет свою политику, как женщина, которая стала... интересно, что происходит в стране после многих лет счастливой семейной жизни.
Обратите внимание, перед тем, как вести какую-то новую политику, она решила расставить точки над «и» обязательно. Мы поговорим во второй части, да. Почему все-таки она решила разъяснить по-своему, дать свой взгляд на события прошлого. Почему это так важно? Мы поговорим со слушателем во второй части программы об этом, с нашими слушателями. А я расскажу, что к Михаилу Соколову придет в гости Вячеслав Глазычев, очень интересный профессор, в 7 часов вечера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Власти Москвы намерены снести все дома в дачном поселке Речник в течение месяца, заявил глава управы Крылатского района столицы Виталий Никитин. Во вторник утром в Речнике возобновился снос домов, несмотря на вчерашние заявления властей, что в ближайшие дни этого делать не будут. Мосгорсуд перенес на 9 февраля рассмотрение кассационных жалоб на решение по иску о защите чести и достоинства мэра Москвы Юрия Лужкова к политику Борису Немцову и издательскому дому «Коммерсант». Поводом для иска стал доклад Немцова «Лужков. Итоги», в котором говорилось о фактах коррупции московских властей. Ущерб от коррупции в российской армии в прошлом году превысил 3 миллиарда рублей, сообщил в интервью «Интерфаксу» главный военный прокурор России Сергей Фрединский. Вероятная причина катастрофы эфиопского пассажирского самолета, произошедшей вчера в Средиземном море у берегов Ливана, была штормовая погода. Спасатели обнаружили тела по меньшей мере 24 погибших. В Багдаде сегодня, по уточненным данным, в результате нападения смертника погибли 17 человек, десятки были ранены. По данным иракской полиции, взрыв произошел у здания, где расположена служба криминалистической экспертизы. Приморье в порту Находка объявила бессрочную забастовку части экипажа теплохода «Си-Стар». Моряки требуют погасить долги по зарплате за 3 месяца и предоставить им возможность вернуться на родину, на Украину. Правозащитная организация «Международная амнистия» требует от властей Румынии прекратить насильственное выселение цыганских семей в неблагоприятные для жизни районы. В Китае сегодня для переговоров с властями прибудут представители тибетского духовного лидера Далай-ламы.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. У микрофона Елена Рыковцева. У вас в гостях Александр Коржаков, политик, автор мемуаров о Борисе Ельцине. С вами также журналист и соавтор романа «Заложник», который содержал версию, будто дочь президента РФ должна занять должность своего отца, Эдуард Краснянский. 8 800 222-12, телефон прямого эфира. Что вы думаете о тех временах и почему сегодня понадобилось участникам тех, конечно, бесспорно ярких событий вдруг расставить акценты? Для чего это, в частности, Татьяне Дьяченко-Юмашевой? Вот говорю, Дьяченко по привычке, на самом деле, уже сейчас официально Юмашева. Плюс 7-903-743-2801, номер для СМС, пейджер в Москве, 660-1046. Эдуард Краснянский, пожалуйста, вот вам слово, продолжайте вашу мысль. Вы считаете все-таки, что перед тем, как совершить очередной, может быть, рывок политический, нужно было... Ну, я не знаю, очиститься — слово странно, потому что тут не идет речь об очищении, оправдаться, очиститься. Вроде бы этого нет в ее блогах, а просто вот по-другому как-то посмотреть на эту историю.
Мне кажется, что она просто таким способом, я не уверен, правильно, неправильно, но она дает некий месседж тому, что она близка или уже возвращается в политику. Она незаурядный человек, она дочка президента, у нее много друзей, и вполне возможно, через какое-то время она может стать тем самым знаменем, демократическим или каким еще, так сказать, знаменем, к которому, ну, так скажем, обратиться вот сейчас разрозненные демократические силы, которые все время говорят о том, что не хватает нам лидера, и действительно в стране не хватает лидера, это видно и в Думе, это видно и как бы на кухнях об этом не раз говорят, и, может быть, это такое видение у определенных как бы сил, что Татьяна может быть к месту.
Александр Васильевич, у меня есть один знакомый, который не любит, ну, честно сказать, знакомый журналист, аналитик, публицист, он не любит команду Бориса Ельцина. И он сейчас испытывает некоторую тревогу от того, что происходит какое-то оживление этой команды, он так это чувствует и считает, что это лишнее, ненужное, но у него есть такая некая антипатия. Вы считаете, что Владимир Путин, каким бы могло быть его отношение к этому, к тому, что люди из той эпохи снова возвращаются? Ведь он же последовательно, в общем, истреблял, ну, я не хочу сказать в физическом смысле, но какую-то память каких-то людей, Волошин, Касьянов, Березовский, ну, мы этот список наизусть знаем. И вдруг сейчас некое возвращение. Возвращение ли, первый вопрос той команды, и второе, есть ли у них шансы, зная отношения, если при том знании об отношении Путина, которым мы располагаем, к этой команде?
Знаете, я так немножко по-другому начну ответ. Я вообще считаю, что человек, который мечтает быть первым лицом в стране, должен обязательно побывать и в исполнительной, и в законодательной власти. Обязательно должен избираться сам народом, тогда ему будет легче абсолютно работать среди всех политических сил. Здесь вот, кого вы назвали, только один Березовский пошел и выиграл. Вот он. Я получил, что отношусь к нему с большим уважением, чем ко всем остальным.
Пошел и что сделал?
Выбор выиграл. А. Пусть там по-разному говорят, там купил, не купил, там с Семеном там договорился.
Это выборы для Ельцина?
Выборы в Госдуму, депутаты. Я вообще говорю про выборы.
А, когда он тогда еще
про выборы вообще говорю. Когда в 96-м году я японской журналистке высказал свою идею, что... Ну, это была просто идея. То, что вы говорите про... Идея с этой коробкой, такой идеи вообще никогда не было. А вот я говорю про ту идею, что перенести выборы на 2 года всего-навсего. Потому что у нас ведь после 93-го года прошли... Была выбрана Дума на 2 года. Соответственно, на 2 года. Ну, неправильно было. Я уже посоветовался по этому поводу и с членами Совета Федерации, и с Думой. Они счастливы были, если на 2 года перенести все выборы. То есть нормально договориться, и никто бы ничего не стал бы возникать. За это время Ельцин мог бы спокойно подготовить все преемника. Не обязательно с ковца. пожалуйста, Чернобыльна, пожалуйста, Илюшу, кого там захотел бы, там, Кожакова, Таню, кого захотел бы за два года. Но почему-то все подумали, что это такое, такая нападка на демократию, что я прошу выборы отменить. Это глупость была полнейшая. Перенести. После этого, естественно, у нас были разговоры и с Борисом Николаевичем после этого шума. И он сказал так, что, Александр Васильевич, ну, если ты хочешь идти в политику, если вот за такие вещи заявляешь, вот, типа того, что иди, пожалуйста, у нее, иди с парадного входа. И поэтому, когда мне такая возможность предоставилась, когда мне люди из Тулы приехала делегация и пригласила меня идти депутатом вместо Лебедя, я этот совет вспомнил и пошел с парадного входа. Вот то же самое я и Татьяне советую. Ну, если ты такая умная, если у тебя тяга есть к этому, ну иди. Пожалуйста, если вы выступаете в партию.
Хорошо, если она пойдет, у нее шансы есть, ей не будут противодействовать нынешние
надо
правители
работать,
России.
Надо работать. С людьми надо. Я ездил, когда я шел депутатом от Тулы первый раз, я уехал туда в конце сентября. И выборы были 9 февраля. Я там жил. Не было ни одного детского сада, ни одной школы, которую я не посетил. Не было ни одного предприятия, которое я не посетил. Я сам лично все протоптал.
Да так, вам тогда повезло. У вас не было такой острой...
850 тысяч населения.
Острой борьбы безумной, вот как?
Не, что повезло.
У вас не было сильных тогда соперников, насколько я помню.
Выставили, потому что меня специально вызвали Анатолия Карпова, потому что его популярность была в Туле очень велика. Дальше там был над правой силой очень сильный человек, который два года очень хорошо отработал в Госдуме, за ним Пащенко такой, там были, другое дело, что умные люди, которые
нас советуют. Ну, давайте так, положи руку на сердце. Да. Сегодня человек, которого не поддерживает партия власти, ну, нет у него, во-первых, сейчас просто нет этих выборов одномандатных, но если бы предположить, что...
И тогда было приказано. Чубайс приказал меня зарыть там, и Семерюгин, губернатор, за это слетел с должности, что меня не смогли зарыть. Другое дело, что вы же, СМИ, сами раскрутили мою физиономию. Правда, как такую, значит, самое отрицательно очень сильно.
Так пугали это все недели. Говорит о том, что при Ельцине еще возможно были, какие бы команды ни давали, но при Ельцине еще возможно было вас выбрать тогда. Ну,
сейчас
бы, а сейчас попробуй.
Сейчас при партийной системе, пока еще избираются депутаты и по партиям, и одномандатные, и в сельских, и в районах, и в городских, мэры выбираются.
Александр, одним словом, идет возвращение. Есть ли некий момент возвращения семьи Ельцина в большую политику? Вот семьи.
Нет.
Марина Николаевна из Москвы, здравствуйте. А можно я вас спрошу? Вот если Татьяна Дьяченко пойдет сегодня, нет выборов по одномандатным округам, но если она пойдет просить поддержки, тем не менее, у избирателей, она ее получит?
Ну, если она, так сказать, получит такую возможность. Требует поддержки избирателей. Ее нигде никогда не зарегистрируют. Но вот у меня вопрос. Вопрос у меня к Рыжакову. Вот из этих разговоров, которые вы считаете, вы ведете о политике, я только, так сказать, поняла, что каким человеком был Ельцин. Ельцин был не только вот демократом, ну, как мы знаем, как говорится, по его действиям, но он был, наверное, еще очень порядочным человеком. Раз он держал, извините, рядом товарища Крыжакова. Вы понимаете, человек, который может только вытирать испражнения, вот такую гадость льет на него.
Марина Николаевна,
просто, вы понимаете?
Давайте мы не будем в таком духе все-таки разговаривать. Все-таки это не очень правильно.
Я все-таки не понял, это мне комплимент.
Да. Я вообще-то не люблю этих слов в эфире в любом случае. И это совершенно не важно. Давайте не будем в это вдаваться. Это, пожалуйста, в кино, наша Раша, вот там вот их искупают и покажут это. А здесь не надо. Юрий из Кузбасса. Юрий.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу вернуться в прошлое.
Давайте, мы сидим там сегодня.
И хочу отметить все-таки личность Михаила Сергеевича Горбачева. Вы знаете, это человек единственный, который бы мог спасти Советский Союз. Раскачивать лодку начали в 89-м году партноменклатура, эти зажиревшие коты с зажиревшими мозгами.
Юрий, простите, вы это к чему сейчас?
Это к тому, что Борис Николаевич, это совершенно случайный человек в политике.
Юрий, ну мы не оцениваем сейчас роль Бориса Николаевича в истории. Мы сейчас пытаемся понять, с чем связана повышенная активность его дочери сегодня, спустя 15 лет. Господин Коржаков, известного писателя Резуна, он же Суворов, коллеги по вашему ведомству, называют предателем. А как они кличут вас, работавшего охранником злейшего врага КГБ, первого президента России Ельцина Бориса Николаевича? Никанор Степанович вас спрашивает.
Я вообще слышал, что Резун предатель. Те, кто в ведомстве, которое сейчас называется ФСБ, ко мне относится с большой симпатией. И если сначала какие-то были ко мне претензии, то только из-за того, что я как бы переступил табу, когда агента высветил, когда про Киселева дал его дело и так далее. Но дело в том, что я только одного Киселева, а таких агентов я знал как минимум сотни полторы, которые кричали везде, и там и в депутатском корпусе их было, в общем, было значительное количество, как в советском, так и в этом. Но человек, который шел и себя изображал совесть нации, в конце концов он меня достал. Я пошел на это. И вот не все КГБ, а вот те ребята, кто работали, как у нас любят говорить, операми, вот, то да, я действительно нарушил табу. Но постепенно потом люди поняли, и ко мне же приходили. Более того, я помирился с генералом армии, ой, гости наши-то, Филиппом Денисовичем Бобковым. Мы с ним обнялись, мы с ним вообще телефоны обменялись. Все мы друг друга поняли. Кто за что кого обозначал. Если вы думаете, что я про Ельцина написал все, это далеко. Это, дай бог, это сотую часть, что я вообще дал. Вот, и потом, поймите, у меня же подписка была не разглашать. Я не разглашаю и не разглашу.
Олеся из Полесья пишет нам. Хочу сказать о семье Ельцина, Наины Иосифовны и ее дочери. Это верх скромности, высота деликатности. Они и есть образец для подражания. Хотя их муж и отец, сам Борис Ельцин, был очень бедовым, но он дал свободу всем республикам, и слава богу. Очень разные мнения по поводу Советского Союза. Видите? Ирина Волкова пишет. Татьяне давно пора было бы заняться восстановлением доброго отца, доброго имени отца. Все время говорят о лихих 90-х, но они ни в какое сравнение не идут с лихими так называемыми нулевыми. Ельцин совершил две главные непростительные ошибки. Война в Чечне с подачи генералов и киндер-сюрприз, преподнесенный нам на Новый год. Я, если можно так выразиться, остаюсь ельцинистской. Ирина Волкова. Ну, Ирин, вот киндер-сюрпризом все-таки Кириенко называют. Путина так не называли. Но вы-то имеете в виду Путина, конечно. Понятно, почему дочь Ельцин выступает в блоге в защиту своего отца. Можно в суд подавать. Это делает даже внук Сталина. А книгу-то по заказу пишете? Я ничего не поняла из этого сообщения. Кому в суд подавать? По какому заказу книгу? Имидж Коржакова на тот момент в стране. Спаивает Ельцина и решает проблемы за мзду. Таисия так пишет. Вот, ну, конечно, вы знаете, Александр Васильевич, когда вот я через несколько лет прошло, открыла вашу книгу снова, которая вышла в 2004-м, и увидела вашу докладную записку, которая касалась прессы, например. Вы говорили Ельцину, что правильно, что неправильно освещается в прессе, кто катит на него бочку, кто не катит. Ну, это, конечно, очень странно, что начальник президентской охраны пишет такого
почему
рода аналитической...
Охраны? Почему так все время опускают меня, охрана? Не охрана, а служба безопасности.
Да,
служба безопасности.
Причем здесь пресса и аналитика того, что происходит в СМИ?
Это гораздо шире понятие. И охрана только одна из функций.
Вы его расширили уже до небес. Да.
То, что мне Ельцин поручил, то я и делал. И, извините, я никогда за рамки не выступал того, что мне есть. Если я боролся с коррупцией, значит, в рамках того, что Ельцин не дал. Если мне дал, чтобы контролировал оружие.
Он давал поручение отслеживать, что пишется о нем и говорится в прессе?
У меня аналитические отделы были, которые занимались этим, и это было еще, между прочим, вот то, что я здесь пишу, это давалось еще и в 89-м, и в 90-м, и при московской власти, когда он был при Политбюро, ему такие записки слали КГБ, такие записки ему тасовки делали. Это все было всегда. Это фактически политическая ситуация в стране, условно.
Надежда пишет, нужно еще посмотреть, кому рикошетом еще бьет Татьяна Дьяченко. По-моему, Лужкова, которого под благовидным предлогом хотят все-таки убрать.
Лужков ей подарил за 4 миллиона великолепный особняк, который, цена которого минимум 50 миллионов.
Ну, Александр, он же сейчас же подаст на нас с вами в суд.
Якобы под фонд Ельцина.
Ну, имеется в виду, подарил, вот сдал в аренду.
на, ну, на дворян лет на 150. Да.
Да. Мне кажется, она да. просто и этим способом привлекает к себе внимание. Не более того.
Вот для
фамилия
того,
Коржакова, фамилия Лужкова, фамилии многие другие, они на слуху. И ничего плохого я вообще не вижу. Если уж, как говорится, закатывать рукава и идти в политическую, так сказать, если не борьбу, но, по крайней мере, в политическую тусовку, то ничего страшного. Лужков умеет отвечать, Коржаков, я, судя по всему, тоже
умеет отвечать.
Вот. Но это все сегодня... Мне это нравится, что он на мельницу Татьяны Борисовны льется. Я со многими женщинами, которые говорят, почему вот семья женщин, я тоже с уважением отношусь к тому времени, я человек взрослый, тоже не мальчик, и ельцинское время для нас было, вот для того поколения, было очень знаковым.
Перед тем, как послушать Светлану Ивановну из Красногорска, напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы», в которой мы обсуждаем повышенную медийную активность Татьяны Дьяченко, и Александр Коржаков приглашен, поскольку в его адрес много было сказано в ее блогах, и также Эдуард Краснянский приглашен, журналист и писатель, потому что была идея в их, одном, в их старом уже романе, можно сказать, несколько лет прошло,
да,
что
5 лет прошло.
У Татьяны 5 лет прошло, что у Татьяны Дьяченко есть президентские амбиции, по крайней мере, кое-кто планировал ее на этот пост. И мы
разглядели это.
Да, и мы принимаем ваше мнение по телефону прямого эфира и по телефонам пейджерных компаний, и СМС присылайте. Светлана Ивановна из Красногорска, здравствуйте.
Добрый день. Знаете, мне безразлично, что сейчас пишут о Ельцине. Ему он от этого ни хуже, ни лучше не станет. Мы знаем, какой он. Я не могу понять, как женщина лезет в политику. Она бросила своего несчастного больного ребенка. Какой бы он ни был, но он понимает, когда его прижмут к сердцу, обнимут.
Нет, Светлана Ивановна, я тему ребенка категорически отказываюсь обсуждать. Вот Александр Васильевич нам рассказал эту историю. Мы не знаем, что там на самом деле. Давайте не будем. Мы первый раз об этом слышим. Тут нужно разбираться. А может быть, и не нужно разбираться. Она сама даст ответ, если захочет.
Лично я вышел уже на этот... Специнтерната, и скоро получу информацию из первых рук.
Мария Ивановна из Москвы, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Александр Васильевич, я очень благодарна вам. Вы раскрыли Спасибо. Нам глаза. Мы должны знать все, и хорошее, и плохое. И спасибо вам, что вы нашли в себе мужество все это описать, написать. И пусть злые языки говорят всякие гадости про вас. Но вы знаете, в основном-то основная масса благодарна вам. И благодарна вам и сегодня, на сегодняшний день, что вы самые активные из всех депутатов и очень относитесь чутко к жалобам жителей нашей страны, учитывая, в каком мы бесправии живем.
Спасибо, Мария Ивановна. Спасибо.
Я вам благодарен и просто хочу лишний раз напомнить тем, кто недругом, что я написал эту книгу, глядя в глаза, при живом президенте, и когда он был на должности. Они сейчас очень любят Сталина, Брежнева там топтать. Можно, конечно, но лучше не надо.
Господин Коржаков, если бы вы не стали охранником Ельцина, верхом вашей карьеры было бы стать сержантом ОМОН. А теперь вы поливаете грязью своего хозяина, пишет Игорь Михайлович из Германии. Эдуард, а вот у вас, когда вышли... Мне просто интересно. Когда вышли эти мемуары Коржакова, у вас было ощущение, что как же так? Это в спину, там, выстрел в спину хозяину.
Ну, у меня было двойственное отношение к этому, потому что раньше не принято так было, так я бы сказал. Но, я еще раз говорю, вот то, что Коржаков смог написать, что ему не отрубили ни руку, ни вырвали язык, понимаете, а это благодаря времени, да, и Горбачева, и Ельцина, но это благодаря тому времени. Вот это я...
Если бы я прожил
еще 100 лет и посмотрел бы на это время, вот это для меня было важно в Ельцине.
Я согласен с вами, Эдуард, потому что я тоже благодарен Ельцину. Но если кто считает, что эта книга «Помой на Ельцина», сильно ошибается.
Вы знаете,
объективно писал и хорошее, и плохое.
Знаете,
и за это Ельцина.
Давайте я скажу. Вот я ее сейчас перечитал через 5 лет. перечитал их, что-то пересмотрел. Это правда. Вот все, что сейчас сказал Коржаков, нет, там, там есть боль, есть, конечно, обида, конечно, все это чувствуется. Но в целом я бы никогда не назвала ее по-моему. Нет, это все-таки попытка, это все-таки попытка стенографически точно воспроизвести и воспроизвести точно, что было. Ну, как можете. Мне так кажется, я не вижу здесь никаких вот этого слова «помой», которое звучит неправда.
Лена, я еще очень не люблю, когда не точно делают. Вот, допустим, тоже Киселев создал фильм, значит, «Президент сия Руси», трехсерийный фильм. Мне было горько его смотреть, потому что как было вранье в сторону обеления Ельцина, так и в сторону его обгаживания. Ну, почему, когда создаешь такие фильмы, нельзя просто вот со мной? Я объективный свидетель. Со мной бы взял меня консультантом. Все обиды забыли, но сделали настоящий объективный фильм, который через 100 лет посмотрят люди и скажут, что да, вот так вот было. А они будут смотреть чушь Киселевскую, и будут думать, что так и было.
Степан Семенович пишет, не забудьте рассказать, как в свое время вы настойчиво советовали Ельцину совершить государственный переворот, лишь бы не доводить дело до законных выборов, или же скромно умолчить. Степан Семенович, это ваша запоздалая смс-ка, мы уже это обсудили.
Да нет, ну просто
это был совет. Это был совет. Ну, вы только что нам говорили это в первой части программы. Это был совет к отложить выборы на 2 года.
Да.
Нам пишет Осипян, что отлично помним и про коробочку, и про залоговые аукционы. Ничего не забудем с господам демократам и их последующим. Помнят про коробочку. Вот коробочка все-таки стала каким-то символом, безусловно, для людей. Так, Наталья Михайловна пишет, только Рыковцева может в канун дня рождения уважаемого Бориса Николаевича Ельцина пригласить так называемых писателей бесчестия и совести, очень ругает нас Наталья Михайловна. Наталья Михайловна, ну, не только у Бориса Николаевича, ну, я не буду говорить про другие дни рождения, у которых канун. Ладно, пусть вы остаетесь со своим мнением. К Чубайсу отношусь, не мог интеллигентный Чубайс обсуждать с каким-то охранником свои мысли о президентах, это не так.
Ты его не со мной обсуждал. С Березовским братанием.
Да. Ольга из Московской области. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я считаю, что привязывать имя Дьяченко к демократическому движению вот в настоящее время, это значит дискредитировать это движение. Я считаю, что это была любимая дочь Ельцина, и она им слишком вертела. Сыграла отрицательную роль, способствовала приходу Путина к власти. Я лично ее считаю недалекой, амбициозной дамочкой, которая находится под влиянием Березовского. Возможно, что нынешнее ее, так сказать, возвращение к жизни – это проект Березовского. Мне бы не хотелось, чтобы он осуществился.
Спасибо, Ольга. Там о Березовском она пишет в своих блогах. Она пытается, мне кажется, от него даже как-то отмежевываться. Вы читали
неудобно,
это,
неудобно,
наверное.
Неудобно, слишком много для нее сделал, неудобно.
Но, читал, да. Но пытается. Валентина из Москвы, мягко. Здравствуйте. Мягко,
добрый день.
Она делает реверанс Путину в этом плане. Когда ругает Березовского,
сейчас,
делает реверанс Путину. Этим.
Да, понятно. Да, это в адрес, то есть ругает Березовского в адрес Путина. Валентина Михайловна, Валентина, здравствуйте.
Да,
не Михайловна,
день.
А просто Валентина. Да.
Добрый день. Угу. Александр Васильевич, у меня к вам большая просьба. Если есть какие-то еще возможности, ни в коем случае невозможно пускать Татьяну снова к власти. Да наша страна просто этого не переживет. Придут Чубайс, Немцов и прочее, и будут продавать просто не то и воду, и землю из-под наших ног. Просто страны не будет, народа не останется. Спасибо.
Ну, Александр Васильевич, ваши возможности... Возможности, я вижу, высоко оценивают наши слушатели нынешние.
Я стараюсь, чтобы не допустили власти.
Наталья пишет. Дьяченко пишет под руководством Юмашева. Они боятся, что сносить начнут, как поселок Речник, и отвечать, потому что народное восстание вполне возможно. Это ощущается в психозах и выступлениях людей, пока локальных, а потом, возможно, стихийных массовых. Придется выступить первыми. Это зондирование почвы, которое закачалось под их ногами. Ну, я не думаю. Да, Эдуард, что вы скажете? Вот такая версия, что у них почва под ногами. Зачем? Если почва под ногами, это лучше и не вылезать, и не высовываться, правда же? Зачем напоминать о себе, если какие-то вот опасения возникают в этом смысле?
Если опасения возникают, конечно, можно о них говорить, но на самом деле, конечно, это, мы так далеко заглянули как бы в судьбу Татьяны Дьяченко, что я не уверен, что это правильно, потому что жизнь сама все расставит по своим местам. Но я хотел бы, между нами говоря, если вы позволите мне сказать, что как писатель я бы хотел, чтобы вот через 5 лет, когда вдруг история человека, похожего на Путина, человека, похожего на Ходорковского, она, так сказать, реализуется или не реализуется, мы со Смоленским оказались бы правы, рассказав вот восстание вассала, как могут развиваться события. То же самое примерно и здесь. Никто ничего не угадает.
Александр, насчет выборов вы правы, только их нет, пишет Геннадий. Спасибо Коржакову за эту книгу, за то, что он показал подлую... Ну, так, в общем, короче говоря, Кирилл... Кирилл, давайте не будем про подлую сущность, да. Все-таки это вот...
Как у нас любят, что? Вот словечки всеми...
Да, словечки какие-то очень неаккуратные.
А вы меня
за год
Климусова ругали, ну что ж... Значит, нормально люди понимают.
Родион, ну, это считает... Ну, считается. Знаете что, Александр Васильевич, это считается именно... все-таки обидным. Вот я вам должна сказать, я не хочу никого... Я не люблю воспитывать людей, но все-таки по отношению к женщине такие вещи, которые касаются она физиологии, это все-таки не очень хорошо. Ну, вышла на ринг, но все равно же она пол... Она пол не меняла, выходя на ринг.
Ну, мужчина... Александр Васильевич, из-за чего этот ринг, на который вы вышли? Что-то такого произошло, понимаете? Мы уже привыкли за эти годы, наслышавшись из рингов и в газетах гораздо более как бы, ну, конфликтной ситуации. А тут здесь я не вижу особо, чтобы вы так возбудились.
Это же она меня вызвала.
А, согласен. Тем более, чего вы возбудились?
А я не возбудился. Просто у нас мне лично давно уже слов не давали. Это сейчас что-то так, как в 60-летнем было, чем пошли интервью. Ну, и она как раз подгадала свои выступления.
Но она забыла, видимо.
И сейчас я буквально иду в тираж. У меня одно интервью с другим каждый день.
Вы не в тираж идете, а наоборот в тираже.
Ухожу в тираже.
Да, Татьяна пишет, когда Коржаков написал правду о Ельцине, ему ничего не было, а когда Литвиненко написал о Путине, после этого умер. Сравните. Ну, жуткое сравнение.
Опять же, все ясно.
Нет, значит, я вам скажу, что Литвиненко умер, здесь причастен Березовский к этому, а никто там не наш, если это чушь. То, что Борис Николаевич, Борис Абрамович, он очень сильно поднадоел кормить такую семью. Ну, придумали эту феньку. Как они придумали про взрыв в Москве, что это Путин организовал. Ну, же понятно, что это такая чушь. Что... Это как старые поговорки. Чем страшнее ложь, не бивать, как кто-то из великих слов. Чем страшнее ложь, тем больше люди в нее верят.
Я с удовольствием передаю привет Эдуарду Владимировичу от Суслина Славы из Национальной службы новостей.
Спасибо.
Спасибо.
Я когда возглавлял эту службу, был директором этой службы.
Ага, вот вам привет оттуда, сейчас нас
слушают. Немов, взаимно привет.
Нас сейчас слушают. Дьяченко активизировал свою деятельность, потому что все члены ельцинской семьи амбициозные и властолюбивые, пишет Юрий. Да нет, если семьи из Басмаренко, то нет.
Лена живет для детей, для своих, вот Лена старшая дочка. Поэтому...
Преувеличение.
Это преувеличение, Юрий.
50 на 50.
Александр Васильевич, как вот мы сейчас завершаем программу. Как будут развиваться события? Коротко. Статья Андреевича. Будут ли события? Или все кончится блогами?
Игрушка, которую ей, значит, Юмашев дал, она в конце концов ей надоест.
Вы считаете, Эдуард?
Все кончится блогами.
Все кончится в интернете. Хорошо. Завершаем. На этом мы завершим программу «Час пресс» на волнах «Радио Свобода». Вашими гостями были Александр Коржаков и Эдуард Краснянский. Слушайте «Радио Свобода». Через несколько секунд «Американский час» поверх барьеров.
SvobodaNews.ru. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
В речник вернулись бульдозеры. Борьба московских властей с жителями поселка продолжается.
Комментарии экспертов.
Почему не реформируется милиция? Анализ от бывшего начальника столичного ГУВД.
Право автора.
Журналист Ярослав Шимов. Европа без европейцев. Трудности в постройке общеевропейского дома.
Радио Свобода. SvobodaNews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.